микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 18 апреля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Откровение наемников ЧВК «Вагнер» и визит Путина на оккупированную территорию Украины. Создатель арт-док-феста Виталий Манский об уехавших и оставшихся россиянах. В США готовятся к первому космическому запуску суперракеты Илона Маска. Украинский оркестр показывает на гастролях кадры разрушенного Харькова.
России нужны будут люди, которые сохранили себя, которые не проквасились этой пропагандой, этой идеологией, которые могут себя чувствовать не впрямую замешанными с теми преступлениями, которые совершает сегодняшняя Россия.
Два бывших российских заключенных, воевавших в составе ЧВК «Вагнер» в Украине, рассказали о том, как убивали мирных жителей, в том числе детей. Ролики с их показаниями опубликовал накануне правозащитный проект «ГУЛАГу.нет». Уже во вторник один из двух наемников заявил, что дал показания под давлением. Якобы основатель «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин шантажировал его. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин информацию об убийстве мирных жителей захваченных городов отрицает. В Кремле и Министерстве обороны России признание заключенных не комментировали. Офис генпрокурора Украины начал проверку информации, распространенной в видео. О том, могут ли быть правдивыми показания наемников и об обстоятельствах визита Путина на оккупированные Россией и украинские территории, корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с политологом Александром Морозовым.
Владимир Осечкин, глава ГУЛАГу.нет, анонсируя выход вот этого их материала, говорил, что этот материал похоронит карьеру Пригожина. По-вашему, вот это соответствующие реальности ожидания?
Нет, я думаю, что это просто такие сопроводительные слова для того, чтобы усилить действие этого материала. Материал ужасный, безусловно. Очень сильный, и он, конечно, отражает ту атмосферу, которая царит в этих пригожинских военных частях, этих наемнических. Но что касается самого Пригожина, то да, у него есть трудности, безусловно, которые отражены в его тексте, который он опубликовал. У него тяжелые конфликты с Министерством обороны, мы знаем, и с руководством Петербурга и так далее, возможно, и с другими губернаторами. Но при этом очевидно, что Пригожин остается ключевой фигурой этой войны и будет оставаться ею дальше.
Насколько вот то, что вы услышали в этом материале, по-вашему, как вы можете это оценить? Это соответствует действительности?
Конечно, нет подтверждений. Это правильно на это обращает внимание. Ну, прошло всего 2 дня с момента публикации, или там около чуть больше суток, и пока подтверждений нет. Но, конечно, такие материалы производят впечатление вполне убедительное. Я не говорю о конкретных цифрах расстрелянных, о которых рассказывает один из уголовников, или там об обстоятельствах этих расстрелов, но то, что в условиях такой войны, такой грязной войны, какую ведет Кремль, такие вещи совершаются, ну, в этом нет, конечно, сомнения.
Вот эти два ЧВКшника говорят о том, что убивали в том числе мирное население буквально без разбора и по приказу. Можно ли предположить вот в этой войне, в этой российской политической реальности существование вообще такого приказа именно?
Но у нас непростая ситуация в этом смысле слова, ведь ВЧК Вагнера – это частная военная компания. Кто отдает приказы? Отдают приказы такие же наемники, как те, которые воюют. В этом смысле слова, конечно, Министерство обороны может опровергать здесь что угодно и говорить, что это не военные делают. Но предположить или допустить, что части наемников, тем более наемников с уголовным прошлым, убивают мирное население в определенных обстоятельствах, да, конечно, это вполне можно себе представить. И опровержение Министерства обороны или каких-то государственных органов российских мало что будут значить, надо будет доказывать это. И я думаю, что, конечно, пакет военных преступлений быстро нарастает. Почему он нарастает? Потому что ведь идет жестокая, тяжелая именно наземная война с многодневной попыткой штурмовать одни и те же поселения, в которых сохраняется мирное население.
Вы упомянули Минобороны. Вообще, как вы думаете, будет ли Кремль или Минобороны как-то реагировать на эту информацию?
Мне кажется, что Минобороны будет от нее дистанцироваться просто, но при этом все-таки прошли сообщения о том, что конфликт между Пригожиным и Министерством обороны Владимир Путин каким-то образом решает или, во всяком случае, занимается им, проводил какое-то совещание, переназначил командующего воздушно-десантными войсками российскими для того, чтобы наладить больше взаимодействия между Пригожиным и Министерством обороны. Делается это, конечно, с одной стороны, для того, чтобы, возможно, добиться большего успеха на тех нескольких направлениях, где российская армия ведет наступательные действия, а с другой стороны, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению. Я думаю, что Пригожин остается ключевой фигурой, его части, они никуда не денутся с театра военных действий. И Минобороны вынуждены будут так или иначе сотрудничать с вагнеровцами.
Александр, а вот мотивацию этих ЧВКшников, которые бывшие заключенные, когда они рассказывают Осечкину об этих убийствах, какая у них мотивация об этом рассказывать?
Это интересный вопрос, действительно. Тем более, что ведь они находятся на территории Российской Федерации. Я думаю, что это, с одной стороны, очень рискованные, отвязные люди. Во-вторых, я думаю, что они замотивированы какими-то гонорарами. И в-третьих, я думаю, что они считают, что, как это не жутко, так сказать, представлять себе, но они считают, что все это на самом деле допустимо в условиях такой войны. Вот в этом некоторая новизна. И то, что Осечкин нам показывает этих людей, это ведь говорит не о том, что они раскаиваются в том, что они сделали, а они рассказывают о происходящем как о неизбежном элементе войны, об этом насилии, которое они совершают. Я думаю, что у таких видео есть, знаете, как бы два эффекта. Один эффект для той среды, которая страшно возмущается этим, а другая сторона, та, которая воюет, да, там, сами эти наемники, они воспринимают такие видео как факт одобрения их действий, допустимости этого. Тем более, что они же знают прекрасно, что никакого реального расследования их действий там со стороны военной полиции или военной прокуратуры не будет. Именно поэтому Пригожин так быстро, патетично и даже с иронией отвечает тем, кто его спрашивает об этом.
Александр, сегодня Путин поехал на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей. Зачем?
Ну, очевидно, что он показывает, что он активно участвует сам в подготовке там, и обороны тех территорий, которые Кремль уже оккупировал и захватил. А с другой стороны, конечно, получает отчеты о том, возможно ли более интенсивные наступательные действия российской армии. Это демонстрация того, что он в этом участвует очень активно.
Связаны эти поездки с планами, с информацией о готовящемся контрнаступлении? Важно ли сейчас Путину показать, что никуда отступать, собственно, Россия тут не собирается?
Да, несомненно, конечно, это именно с этой целью и предпринята эта поездка, и тут даже нет двух мнений, мне кажется.
Как вам вот эти кадры, где при, по-моему, все-таки утреннем свете, но, очевидно, не сегодняшнем, Путин ходит по улицам, можно ли верить, что сегодня это было снято?
Нет, не обязательно, конечно, да, это очевидно, что это снято, может быть, не сегодня утром, но там вчера, и что вполне оправданно, Путин, конечно, скрывает, и его структуры скрывают точные часы и даты, потому что боятся, не без оснований боятся возможного обстрела, и поэтому тут очевидно, что его службы безопасности слегка дезинформируют зрителей относительно времени и даже, возможно, места пребывания Путина в конкретный момент.
С политологом Александром Морозовым говорил Алексей Александров. 15 апреля в Алматы в Казахстане завершился фестиваль документального кино «Ардокфест Азия». На нем показали фильмы о войне в Украине, об Илье Яшине и Алексее Навальном, о Голодоморе. В прошлом году из-за ужесточения цензурных запретов «Ардокфест» полностью прекратил свою деятельность в России. Тогда власти запретили к показу большинство фестивальных фильмов, а на создателя «Ардокфеста» Виталия Манского было совершено нападение. В интервью корреспонденту проекта «Сибирь Реалии» Манский рассказал о том, какое кино стоило бы снять о современной России и о роли новой российской эмиграции.
Понятно, что Россия сейчас, наверное, самое несвободное государство на этом постсоветском пространстве.
Белоруссия еще.
Белоруссия и Туркмения еще, да. Вы недавно вот говорили Громадский ТВ, если я не ошибаюсь, что Россия совершает разворот в сторону Северной Кореи. А вот в чем именно, вот как специалист, как человек, бывавший в государстве Чучхэ, вот в эти признаки разворота такого вы видите? Все-таки в России вроде бы строем не ходят еще по улицам.
Конечно, я же через запятую сказал, что Россия развернулась и даже сделала несколько уверенных шагов в сторону Северной Кореи. Но путь столь велик, что его ни одной стране мира, включая Россию, не пройти. Но даже факт разворота уже является для любого общества трагедией. Да, вопрос не в строе, а разворот в сторону Северной Кореи – это построение первые годы существования открытой диктатуры, это открытое продекларирование лишения свобод граждан, потому что раньше, я хочу обратить внимание, все-таки все лишения свобод были закамуфлированы. в основных законах и в основных декларациях все-таки Россия еще, ну, как бы пыталась себя предъявлять как демократическая.
Да, демократию.
Да. Вот сейчас это уже исчезает, когда президент подписывает указы, которые ущемляют гражданские права своих граждан, когда поражаются права. Да, электронные повестки, когда человек, который не явился в военкомат, считается уклонистом, и ему сначала отключают водительское удостоверение, потом банковскую карту, потом это, потом выезд из страны. Это все абсолютно антидемократические, прямо прописанные законы и подзаконные акты.
При этом вот кто бывает в России сейчас, говорят, что там все нормально. Ну, как нормальная жизнь идет, да, люди... Там живут, не знаю, развлекаются, куда-то ездят, в магазины ходят, ни о чем таком особо даже не разговаривают, уж тем более не видно протестующих на улице практически. Вот если бы вы вдруг получили возможность снять фильм про жизнь в России вот на втором году войны, то вы бы какими приемами и визуальными средствами воспользовались для этого?
Я думаю, что я бы снимал приглушенную жизнь, повседневную жизнь. Я бы не снимал пиковые моменты. Потому что пиковые моменты так или иначе остаются зафиксированными. Я бы снимал вот эту приглушенность. Она наиболее ценностна. Публицистики много. Публицистика работает, в общем, достаточно эффективно. А когда все это закончится, нам нужны будут образы реальности. И это задача документалиста.
В чем вы видите роль нынешней миграции?
Я знаю об этом взгляде, об этом иногда открытом, иногда скрытом упреке. Вот вы уехали, но вы не можете влиять на процессы внутри России. Но вы знаете, насколько это справедливо, что одни пошли по этому пути, другие остались в России, но все-таки России необходимо, чтобы были люди, которые сохранили себя. И те, кто уехали, их, может быть, главная цель, да, конечно, они что-то делают, они продолжают работать, они ведут какие-то культурные, политические, гуманитарные или просто прикладные задачи, или просто идут работать в Пиццу Хат, доставщиком пиццы. Но при этом они сохраняют себя. России нужны будут люди, которые сохранили себя, которые не проквасились этой пропагандой, этой идеологией, которые могут себя чувствовать не впрямую замешанными с теми преступлениями, которые совершает сегодняшняя Россия.
Конечно, все равно возникает вопрос о нашей ответственности. Да, но вот вы в 2014 году уехали, там,
нет,
кто-то,
знаете,
в 21-м только очнулся, или в 22-м даже.
Да, да, все верно. Нет, я здесь апропо хочу сказать, что моя позиция, что каждый человек, обладающий российским паспортом, несет ответственность за происходящее. Не то чтобы он виноват, в этом есть все-таки разные значения слов «вина» и «ответственность». Но ответственность несут все. Но просто кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. И человек, который остался и при этом, ну, например, работает на производстве, которое каким-то образом связано с ВПК, ну, конечно, его ответственность неизмеримо больше, чем человек, который в Стамбуле разводит пиццу.
С документалистом Виталием Манским говорил мой коллега из проекта «Сибирь Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». На понедельник, 17 апреля, был назначен пуск космической системы «Старшип», первого в истории человечества межпланетного многоразового космического корабля, созданного компанией SpaceX. Самая амбициозная задача проекта – пилотируемая миссия к Марсу, но новая система сыграет революционную роль и в пусках на околоземную орбиту. В последний момент испытание было перенесено на 20 апреля. О перспективах Starship, его прошедших и будущих испытаниях и миссиях я расспросил эксперта в области космонавтики Виталия Егорова. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, почему Starship – это значительное достижение, пока еще, конечно, он не испытан и не полетел, но почему это важная система, чем она отличается от других и какие у нее перспективы?
Во-первых, это самая мощная ракета за всю историю космонавтики. Во-вторых, это первая, ну, по крайней мере, ожидается, что она должна стать таковой, первая полностью многоразовая ракетно-космическая система. Первая такая попытка серьезная была, когда создали программу Space Shuttle, но там был топливный бак одноразовый, там были твердотопливные ускорители, не всегда использовались многоразово, и требовалась сложная программа подготовки их к новому полету. В данном же случае предполагается мягкое возвращение, посадка обоих компонентов космической системы и первой ступени, так называемой Super Heavy, и, собственно, второй ступени, она же космический корабль Starship. И предполагается, что межполетное обслуживание будет гораздо проще, чем было у шаттла. Ну и, соответственно, это должно серьезно снизить стоимость эксплуатации, стоимость запуска, повысить надежность, потому что многократное испытание всех систем предполагается. Ну, в общем, в идеале это должна быть действительно такая революционная система.
Главное предназначение этой системы — это все-таки полеты на Марс. И насколько это все может получиться и какова перспектива?
Нет, главное предназначение этой системы — радикальное снижение стоимости запуска в космос и расширение доступности космоса. Марс — это лишь одно из применений, и оно выступает как таким финальным венцом карьеры этой системы. Но она предполагается и для беспилотных запусков полезной нагрузки, в частности, спутников Starlink. Наверное, это будут первые запуски с этой системой после успешных испытаний, если они будут успешными. Также НАСА предполагает использовать эту систему для пилотируемых посадок на Луну. Там будет немного другая, без возможности возвращения на Землю. Но технические системы очень похожи. И также могут быть и туристические полеты в космос, и строительство космических станций на базе старшипов. И планировались даже пассажирские перелеты межконтинентальные, то есть полеты Земля-Земля, но через космос. И только где-то в отдаленной перспективе это может применяться и для полета к Марсу, на Марс и возвращения обратно. Но это самая дальняя возможность, которая предполагается вот с этими ракетными системами. И сегодня мы можем сказать, что пройдено порядка, там, может быть, 5% на пути к Марсу. Если вот пройдут успешные испытания, можно говорить о 10%.
Расскажите про испытания, которые были запланированы на вчерашний день, но были перенесены на четверг, если я не ошибаюсь. Что именно должно произойти с этим прототипом?
Да, это реально испытание, то есть это даже не полноценный космический корабль, это прототип, и предполагалось испытать возможности выведения на орбиту и возвращения с орбиты. Этапы возвращения должна была пройти и первая ступень, она, конечно, на орбиту не выходила, но должна достичь там порядка 50-60 километров, потом вернуться обратно и совершить мягкую, если это можно так сказать, мягкое приводнение воды Мексиканского залива примерно в 30 километрах от места старта. А старт находится как раз на берегу Мексиканского залива. То есть это отрабатывается технология мягкой посадки, но при этом сама посадка мягкой не может быть, потому что поверхности нет подходящей, и ракетная ступень, безусловно, разрушится. Но, возможно, какие-то ее элементы все-таки будут спасены, и там даже предполагается, у них на борту есть черный ящик, в котором будут собираться данные, собранные во время полета. Тем временем, вторая ступень, она же космический корабль Starship, должна выйти на низкую околоземную орбиту, пролететь на высоте примерно 200 километров над Землей, совершить примерно 3/4 витка вокруг Земли, то есть это даже не полная орбита будет, но будет набрана орбитальная скорость. И где-то в районе Тихого океана будет произведен маневр торможения, ступень снова войдет в плотные слои атмосферы и должна совершить такое же мягкое приводнение где-то на расстоянии 100 километров от Гавайев. То есть тоже в океан она будет нырять, но должна совершить это мягкий такой нырок. И тоже специалисты надеются, что удастся вернуть ее просто по воде. Она, конечно, уже будет не способна повторить следующий полет, то есть это не многоразовая система в данном случае. Но необходимый этап разработки и испытания будущей многоразовой системы вот будет проходить в ходе этого полета.
Предыдущая работа над Starship сопровождалась достаточно яркими взрывами, которые, может быть, не очень значительны с точки зрения работы, но запомнились публике. Насколько вообще тернистым был путь работы над ракетой и насколько перенос старта тоже является частью этой сложной работы? То есть насколько он отражает сложности и проблемы работы над проектом?
Да, аварий в ходе разработки было много, но это как раз поэтапность разработки, когда выявляется самая слабая часть системы, которая приводит к разрушению прототипа, но следующий прототип уже продвигается дальше. И были испытания и баков на разрыв, и летные испытания уже первых прототипов, они еще выглядели просто как бочки или как такие цистерны вертикально установленные на ножки, взлетающие и садящиеся. Были те, которые разрушались, были те, которые успешно совершали посадку. Были уже полеты старшипов, то есть вот этой второй ступени корабля, которые взлетали примерно на 10 километров и совершали маневр мягкой посадки. И вот несколько было разрушено, кто-то там взорвался даже после мягкой посадки, примерно через минуту. И вот последнее испытание, такой прототип, совершил мягкую посадку и подтвердил реальность этой технологии. Теперь же предполагается вот уже полноценное испытание, то есть и орбитальные полеты, и возвращение с орбиты, набор орбитальной скорости. То есть это такой уже взрослый экзамен. И вчерашние испытания, их тоже можно трактовать не просто как неудачный запуск, а именно как испытание. Все залилось, выявился один клапан, который вот замерз, проблемный. И теперь и вот в ближайшие дни, в эти часы, наверное, специалисты решают эту проблему и надеются ее решить к 20 числу, когда вот заявлена следующая предполагаемая дата старта.
О космическом корабле Starship я поговорил с Виталием Егоровым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Харьковский оркестр Prime Orchestra практически с самого начала российского вторжения в Украину гастролирует по городам Европы. Музыканты не только исполняют мировые музыкальные хиты, но и собирают средства на помощь соотечественникам. Во время выступления оркестра демонстрируются кадры разрушенного ударами российской армии Харькова, а в репертуаре оркестра, помимо современной классики, знаковые украинские музыкальные произведения. О сборе на генераторы, исполнении «Червоной калины» и будущем Украины продюсер оркестра Юрий Рыбалко рассказал моей коллеге Александре Вагнер.
Я бы хотела спросить у вас о той концепции, которую вы придумали после того, как началась война, о концепции выступления Prime Orchestra и что вы показываете зрителям на сцене, помимо музыки. Я имею в виду эти ролики и вообще поддержка, которую вы организовали.
Где выступать с концертами для того, чтобы привлечь внимание к войне, которая происходит в Украине, а также для сбора помощи, она появилась буквально сразу же. Спустя там первые две недели, наверное, я предложил попытаться собрать, эвакуировать ребят, эвакуировать коллектив, потому что у нас ребята не только из Харькова, они из разных городов, из Мариуполя, из Северодонецка, из других городов Украины, те, которые в данный момент уже в оккупации. Многих уже нет жилья, и мы собрали сначала всех во Львове, объяснили идею. Все, конечно же, ее поддержали, что это было бы хорошо, во-первых, и спасти оркестр с одной стороны, и с другой стороны быть полезными для того, чтобы благодаря нашим выступлениям, помимо музыки, конечно же, мы и показываем видео нашего города, которым гордимся, и который очень красивый, и каким был бы красивым до войны, и что с ним сделала русская агрессия. А также мы проводим сборы. Мы на предыдущем туре мы собирали на генератор. Это была очень важная тема. Они крайне необходимы были на деоккупированных территориях, потому что инфраструктура разрушена, люди живут без света, без воды, без тепла. И за это время нам удалось собрать порядка 50 генераторов и отправить их в Харьковский регион. Это не только Харьков, это в большей степени это Купянск, Изюм и маленькие небольшие города, которые там находятся рядом. В этом туре у нас цель другая. Совместно с харьковскими волонтерами начинаем сбор на специализированную скорую помощь. А на повышенной проходимости это для того, чтобы можно было ездить и оказывать медицинскую помощь тем людям, которые находятся как раз в небольших селах, небольших деревнях, в изоляции. Там не работают поликлиники. Там не то, что поликлиники не работают, там даже аптеки закрыты. И люди находятся в ужасной ситуации, вот как раз для того, чтобы можно было туда добраться или эвакуировать кого-то из больных, или оказать медицинскую помощь. В этом туре мы будем собирать вот на эту специализированную скорую помощь, а также на кресло-каталку инвалидов.
Расскажите, пожалуйста, о культурной миссии, которая вот одновременно вы несете во время ваших выступлений.
В первую очередь, так сложилось уже исторически, когда был задуман проект, мы его позиционировали как проект, который исполнять будет мировые хиты. То есть не только классику, которую уже все привыкли, если симфонический оркестр, он играет там классику, допустим, такую-то, и так далее. Нет, мы как раз свое внимание обратили на классику рок-музыки, классику рок-музыки, даже классику электронной музыки. И через призму симфонического звучания, включая всевозможные новые музыкальные решения, мы хотим привнести что-то новое, показать под интересным ракурсом то, что уже все вроде бы как слышали, знают, но для того, чтобы люди могли получить еще более богатое представление о музыкальном произведении. И, естественно, сейчас мы продолжаем также двигаться в этом направлении, чтобы показать, что вот украинский коллектив на самом-то деле вот таким вот образом видит ту музыку, которая исполняется во всем мире. И таким образом показать, что мы
какой-то степени тоже интегрированные в общую мировую музыкальную культуру, с одной стороны, и с другой стороны, можем принести что-то свое, что делает произведение еще круче.
Сама идея и концепция вот эта миссия культурная, она связана и с войной уже сейчас, в последний год, когда вы проводите ваше выступление.
Я вам так скажу. Конечно же, мы на своих концертах исполняем еще украинские произведения. Например, тот же «Щедрик» Леонтовича. Все его воспринимают как произведение новогоднее, рождественское, скорее всего, во всем мире. Но мы сделали такую версию, которая, ну, некоторые называют ее как «боевой Щедрик» или «батл Щедрик». То есть совершенно иная энергетика от него исходит. Совершенно по-другому, более драматично он звучит. И таким образом для себя проводят определенные параллели, конечно же, связанные с тем, что сейчас в Украине война. Естественно, мы сделали еще свою версию, очень популярную, которая стала буквально с первых дней войны, композиция, это народная композиция, гимн «Січовий спринців», «Воюю за Червона Калина», которую спел лидер группы «Бомбокс». И мы сделали тоже в такой версии, очень драматичной, с одной стороны, с другой стороны, очень оптимистичной, то есть такой вдохновляющий вариант. Вот такая вот версия еще.
Поскольку вы уже все-таки гастролируете уже год, и год идет война, скучаете ли вы по городу, из которого вы вынуждены были бежать? И каким образом надеетесь вообще на окончание той агрессии, которая происходит?
Конечно же, скучают. Все ребята скучают, я скучаю в том числе. Я могу сказать, что на самом-то деле то, что мы на данный момент делаем, это так же точно, как и миллионы украинцев, которые пытаются, кто-то на работе, кто-то волонтерят, кто-то еще как-то. И, конечно же, и силы обороны, которые буквально защищают нашу свободу. И, естественно, мы верим в то, что победа обязательно будет за нами. Украина будет свободной страной, будет жить свободно, в такой же семье свободных народов европейских, к которым, в принципе, мы и стремились. Мы видим только так себе.
Как вы видите Россию в связи с тем, что происходит?
Ну, так, чтобы выражаться цензурно, я вижу только одно, она должна понести наказание. Все абсолютно без исключения люди, которые поддерживают войну, которые, они, естественно, участвуют, они должны понести наказание. Самое суровое, которое можно только представить, чтобы больше никогда ни повада никому было что-либо повторить. Они должны заплатить за это все.
С продюсером Prime Orchestra говорила Александра Вагнер. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио «Свобода».